Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 649-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем беседовать о псалмах, читая Священное Писание. И сегодня мы с вами открываем 33-й псалом. Я бы очень хотел говорить медленнее, я бы очень хотел дольше времени проводить в каждом из псалмов, но я думаю, что если мы это будем делать, то месяца на 3-4 у нас еще наши встречи затянутся, а нам нужно идти дальше, потому что мы читаем всю Библию с начала до конца и делаем это за 5 лет. Поэтому сейчас попытаемся хотя бы немного ускорить наши беседы, наш разговор. И вот 33-й псалом, его объяснение его происхождения мы находим прямо здесь в заголовке. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Указывает это все нам на совершенно конкретные события, описанные в первой книге Царств, 21 глава, с 10 по 15 стихи. Давид должен прятаться, он должен убегать от Саула, и он фактически уходит к филистимлянам. «И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому, и сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах, и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч». Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Иными словами, люди, которые были рядом с царем, увидев Давида, вспомнили, они говорят, ну это тот же самый. Кстати, Гефский царь и народность, ну это филистимляне, это люди той же народности, которой принадлежал, например, Голиаф. И они отлично помнили, чем прославился Давид. Именно об этом они и напомнили своему царю. Услышав об этом, Давид, естественно, испугался. И вот его реакция. 13 стих. «И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» И вот таким образом сохранилась его жизнь. Дело в том, что в те времена, да и не только в те времена, людей сумасшедших или юродивых трогать было нельзя. Это считалось, ну, совершенно неправильным. И вот когда царь говорит, что Давид сумасшедший, он фактически дает Давиду возможность жить. Но надо понять, что в этот момент вера самого Давида ослабела. Царь филистимский его принял, но в отношениях с Богом у Давида есть некая серьезная опасность. То есть на самом деле у Давида с одной стороны опасность в отношениях с Саулом, но с другой стороны опасность и неопределенность даже в отношениях с Богом. Да, благодаря своему этому мнимому безумию он смог выжить, но явно совершенно, что с верой у него были действительно проблемы в этот момент. И вот как раз на этом стыке и в связи с этими проблемами написан псалом, который мы сегодня будем читать. Кстати, критики сразу ухватываются за этот псалом. Я не знаю, заметили вы или нет. В заголовке псалма написано «Царь Авимелех». А в тексте, на который мы ссылались в первой книге царств, имя царя другое – Анхус. Что же это такое? Означает ли это, что в Библии ошибка? Конечно, нет. Дело в том, что Авимелех – это общий титул для всех филистимских царей. Анхус – это имя данного конкретного царя. Это примерно как в Египте. Да, все фараоны, но у каждого фараона есть свое имя. То есть фараон – это не имя, это титул, это, если хотите так сформулировать, должность. А дальше уже, соответственно, имя этого фараона. Так что зачастую мы склонны критиковать Библию, хотя не очень понимаем, что там на самом деле написано. Здесь как раз та самая история. И вот 33-й псалом, который написан явно уже после того, как Давид притворялся сумасшедшим. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Он говорит о том, что в своем отчаянии он ушел от Бога. И, кстати, я его понимаю. Мне бывает гораздо легче Бога славить в солнечный день, чем в тот день, когда тучи. И вот бывают моменты, когда я останавливаюсь и говорю, что же я делаю? Господи, прости меня. Я хочу действительно Тебя славить. И вот Давид восходит на Богословскую гору в 4 стихе. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Он хочет не только сам величать и прославлять Бога, но он хочет также, чтобы вместе с ним прославляли Бога другие люди. Идем дальше, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». В первых стихах перед нами было поклонение. А здесь начинается причина этого поклонения. Он говорит о том, почему он поклоняется Богу. То есть, давайте прославим Бога, об этом стихи со 2 по 4, а дальше 5 стих. Зачем? Почему? «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». То есть, Он провел меня через все это. 6 стих. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Да, он был в этот момент нищим. Можете ли вы сказать сегодня про себя, что вы нищий? Сегодня такое признание звучит как нечто очень непопулярное. Хочется говорить о том, что мы классные, мы богатые, мы обеспеченные, все у нас есть. Но вспомните, пожалуйста, слова Спасителя из Нагорной проповеди. «Блаженны нищие». Это не только люди, у которых ничего нет. Это люди, которые осознают свою нужду перед Богом. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот ровно та самая история. Этот самый псалом. Человек, который признает, что перед Богом у него ничего нет, он нищ. Такой человек получает Царствие Небесное. Об этом мы с вами и читаем здесь. А дальше в 8 стихе впервые в псалмах упоминается ангел Господень. Скоро, кстати, будет и второе упоминание, а их всего 2. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Мы с вами, беседуя о Ветхом Завете, уже упоминали про ангела Господня, и мы говорили о том, кто это такой. Я не буду сейчас обосновывать, потому что мы это уже делали, но многие богословы верят, и я в этом тоже убежден, что ангел Господень – это Иисус Христос до Его воплощения. В Новом Завете ни о каком ангеле Господнем уже не говорится, потому что уже произошло воплощение, потому что Христос уже пришел на эту землю. Но при этом в Новом Завете говорятся слова, которые во многом параллельны Ветхозаветным. Смотрите еще раз, 8 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». То есть ангел Господень с нами, Он ведет нас, Он направляет нас. А Христос в самом конце Евангелия от Матфея скажет: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Он фактически говорит о том, что именно Он ополчается за свой народ. И, кстати, именно здесь мы видим богатство Божьего Слова. То есть, с одной стороны, упоминание об ангеле Господнем в Ветхом Завете, с другой стороны, слово о Христе в Новом Завете. И мы видим, что ветхозаветное слово и новозаветное слово – это одно и то же послание, и они как бы запараллелены, они пересекаются между собой. Вот когда мы с вами читаем Библию, один из важнейших навыков – это как раз умение перебрасывать мостики, видеть эти параллели между Ветхим и Новым Заветом. Но нахождение этих параллелей требует усилия. 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вкусите, попробуйте, буквально приложите к этому определенную силу, определенное старание, и тогда вы сами все это поймете. 10 стих. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Помните, мы с вами слышали о том, что нищий воззвал? А теперь нет скудости, нет вот этой обделенности у людей, которые боятся Бога. «Бойтесь Господа». Дальше 11 стих, здесь слово «скимны» – это молодые львы, старое русское слово, которое используется здесь. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Давид видел этих молодых львят, которые умирают от голода. Но Бог заботится о нас с вами. И если мы не ощущаем эту заботу, это означает, что христианство не доходит до нашей жизни. Оно не касается практической жизни человека. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Опять-таки, до этого было «придите, вкусите». Это конкретное действие. И здесь тоже «удерживай язык свой». Это конкретное действие. Кстати, вот здесь Господь обличает меня лично. Мне нужно учиться удерживать язык. Мне это сложно дается. Но Давид говорит мне, или точнее Бог говорит мне через Давида, чтобы я это делал. А значит, это реально. Бог не требует ничего такого, для чего Он не дал бы нам силы. 15 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Опять-таки, это очень четкая направленность человека. Бог всегда отвечает, даже когда говорит «нет». И Бог дает нам того, что мы ищем. 16 стих. «Очи Господни на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить в земле память о них». Мы с вами сегодня имеем праведность. Это праведность, которая дается Иисусом Христом. Знаете, очень часто бывает какое-то такое сентиментальное представление, и даже книжки такие полухристианские по этому поводу пишут. У человека все плохо, и он приходит ко Христу, он молится: «Господи, сделай, пожалуйста, чтобы у меня было лучше», и все становится хорошо. Честно говоря, это сентиментальная чушь. Дело в том, что есть одна молитва грешного человека, который ждет Бог. И эта молитва не про то, чтобы у меня все было хорошо, не про то, чтобы я выздоровел, не про то, чтобы я нашел хорошую работу, не про то, чтобы я разбогател. Эта молитва: «Господи, прости меня. Господи, помилуй. Я каюсь пред тобой». Все, что нам нужно, это покаяться перед Богом, и прощение приходит как следствие этого покаяния, как его ответ, Божий ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Взывают, и Господь слышит. От всех скорбей их избавляет их». Но во многих переводах, во многих текстах здесь добавлено, потому что по контексту это очевидно, «взывают праведные». То есть это не про то, что вот любой желающий может взять и воззвать к Богу, и ему станет хорошо. Нет, близок Господь к сокрушенным сердцам. И смиренных духом спасает. И когда человек говорит, я вот взываю к Богу, а он не отвечает. Вопрос. Есть ли смирение в сердце? 20 стих. Много скорбей у праведного, и от всех их избавляет его Господь. Опять-таки, у праведного, опять-таки, это важное добавление здесь. И здесь оно прямо в тексте. Он хранит все кости его. Ни одна из них не сокрушится. Это действительно великий псалом. Его часто цитируют, хотя и не всегда к месту. Он хранит все кости его, то есть кости праведного, кости взывающего к Богу. Идем дальше. «Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Видите, противопоставление судьбы праведного человека и судьбы неправедного в 22 и 23 стихах. Вот разговор с Богом начинается с покаяния. Все, что идет дальше, это уже следующий шаг. А теперь идем к следующему псалму. Это 34-й псалом. Это тоже Давид пишет, когда убегает от Саула. И вот это конкретное время, этот конкретный момент описан в Первой книге Царств, 24 глава. И вот прочитайте, пожалуйста, для себя, перечитайте эту главу. Сейчас у нас уже нет времени ее перечитывать. Но Давид взывает к праведному Богу, чтобы Бог защитил Давида. Давид хочет, чтобы Бог устроил свое возмездие. Сегодня мы с вами не должны мстить. Мы должны оставить это или предоставить это Богу. Дайте Богу эту возможность, и Он отомстит гораздо лучше, чем вы. Знаете, у меня есть несколько знакомых, которым я совершенно искренне, по-человечески, хочу дать пощечину. Вот прямо так. Но знаете, я предаю это Богу, потому что знаю, во-первых, что Он гораздо более милостив, чем я. И, возможно, Он не будет мстить. Но, во-вторых, я знаю, что Он мстит гораздо лучше, чем я. Поэтому, если уж Он решит, то мне с ним никак не тягаться. Мы с вами сегодня прочитаем несколько фрагментов из этого псалма. Кстати, скажу тем, кто не знает, напомню тем, кто, может быть, забыл, что ведь Саул признавал Давида царем. Он отлично понимал, что Давид и есть царь, поставленный Богом. Но после этого кратковременного такого признания у него снова начиналась вот эта битва против Давида. Почему бы Саулу было не сказать: «Да, Давид царь, я это признаю, все, спорить с этим я не буду». Он все равно продолжает спорить. Вот в этой истории, в этой ситуации Давид взывает к Богу. Первый стих. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи, душе моей, я спасение твое». То есть Давид просит Бога сражаться от его имени, сражаться за него. 4 стих. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их». Вот это начало молитвы. Кстати, здесь второе и последнее в псалмах упоминание ангела Господня. Вот Давид не просто мстит сам, он не мстит сам вообще в принципе, но Давид обращается к Богу и говорит: «Боже, ты соверши это отмщение». Читаем дальше. «Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей». Ну, то есть они, так как, собственно, ловят зверей, да, они ловили Давида, в принципе, как зверя. Копается яма, потом эта яма прикрывается, и зверь бежит, не замечает, и он падает в эту яму. То есть Давид фактически говорит, что они сделали именно это. И 8 стих – это опять призыв к возмездию. «Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». Да, это молитва о возмездии. И да, было бы несколько странно для современного христианина молиться этой молитвой. Однако надо помнить, что Бог будет совершать возмездие по своей справедливости, а не по мстительности. Он не мстителен. Он имеет полное право отомстить, но в нем сочетаются и милость, и отмщение. 8 стих. «Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Давид был тогда действительно очень бедным человеком. И опять-таки здесь он называется нищим человеком. Он был кем-то вроде Робин Гуда. Вы помните, как к нему пришли люди, они стали собираться вокруг него. Это были люди отверженные, люди, у которых были обиды на царя. Эти люди приходят к Давиду. А теперь читаем сразу стих 16. «С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою». Кстати, «насмешники» в данном случае может переводиться по-разному. Многие комментаторы говорят, что насмешники, которые упоминаются в этом псалме, это шуты на празднествах. То есть это профессиональные насмешники. Сегодня, кстати, есть немало людей, к сожалению, и в церкви тоже, которые насмехаются над всем тем, что связано с Богом, связано с верой. Ничего нового в этом подходе нет. И Господь действительно разберется, Он расставит все на свои места. Давид говорит в будущем времени, в 18 стихе: «Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя». Обратите просто внимание, до этого он называл свою душу одинокой. То есть сейчас она одинока, но пройдет время и будет время, когда он восславит и восхвалит Бога. 19 стих. «Чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно». Иными словами, они перемигиваются глазами, они не могут озвучить, не хотят озвучивать какие-то вещи. Они просто подмигивают друг другу. Вот этот Давид. Но Давид-то все знает, он это все понимает, он это видит. 20 стих. «Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы». Ну и так далее. У нас, к сожалению, нет времени уже дочитать этот псалом. Вы сможете сделать это сами. Абсолютно честный псалом. Я очень рад, что в Священном Писании мы находим такие тексты. Как, кстати, и следующий, 35-й псалом. Это изображение нечестивых. И каждый из нас так или иначе в жизни с этим сталкивается. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Нечестие беззаконное начинает действовать. Что это такое? Это ветхая Адамова природа. И эта природа может начать действовать в сердце каждого из нас. Как с этим быть? Поговорим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.